пару лет назад в стенах Московского Сретенского монастыря проходила небольшая конференция, посвященная февральским событиям. На ней присутствовали настоящие ученые, в отличие от меня. Это не какое-то смиренничание, я действительно не историк. Настоящие ученые разных направлений. Некоторые из них считали, что лишь случай, трагическая случайность не позволила членам Временного правительства довести дело до конца и создать в России настоящее демократическое государство. Но это все сослагательные наклонения, если бы, да кабы. Я спросил у них, скажите, пожалуйста, ну вот Родзянко, Гучков, Милюков, вот чего они по-настоящему хотели? К чему они стремились? Почему они пошли на такой страшный риск, даже не по отношению к себе, по отношению к России? И один из очень мудрых историков, подумав, сказал, да порулить они все хотели, порулить. И все остальные вдруг неожиданно, единодушно с ними согласились. И князь Львов, и Керенский, и Милюков, и Родзянко все мнили себя руководителями государства. Тем более мнил себя таковым и Гучков, человек богатый, которому не оставалось в перспективах, ну, в общем-то, ничего, кроме как следующий этап управления страной. А наши военные, так быстро осознавшие свои ошибки, как генерал Алексеев, буквально через 2 дня каялся в содеянном. Генералы хотели стать победителями. Ведь если бы действительно началось весенне-летнее наступление, завершилось бы оно в Берлине и Вене, в Стамбуле, то триумфатором стал бы Николай II. Этот непрофессиональный военный, этот, в общем-то, по общему мнению, ничтожный, мало на что способный человек, хороший семьянин, о нем говорили, шофер, как говорили тогда, который плохо управляет автомобилем. А вот здесь, конечно бы, весь триумф достался профессиональным военным бы. Вот порулить хотели. Это сказал не я. Это сказали историки, намного более глубоко изучавшие и события, о которых мы сегодня говорим, и тех персонажей, о которых мы сегодня вспоминаем. Англичане, надо сказать, тоже были потрясены тем, что произошло. Конечно же, они хотели ослабить Россию. Хотели, чтобы Россия по окончании Великой войны не получила бы того, на что она претендовала. Ни Черное море, ни проливы Босфора и Дарданелла, ни гигантскую совершенно контрибуцию. Задача Запада была ослабить и Германию, и Россию, своих, естественно, конкурентов. Ничего личного, только бизнес. Но когда Россия вышла из войны, когда рухнула армия, рухнул Восточный фронт, то тогда англичане по-настоящему оценили нашу безбрежную дурь, на которую мы иногда способны. Они этого не хотели. Они хотели подчиненную Россию. Но мы подчиняться не захотели. И вот через эту нашу безбрежную дурь сначала подчинились интересам германского командования, разорив Восточный фронт, а потом и с ними разобрались. Ни о каком Брестском мире большевики в дальнейшем и не помышляли. Впрочем, наши западные партнеры не остановились. У немцев был свой интерес – и их интересы представляли большевики, согласившиеся на Брестский мир, выход из войны, и на то, чтобы отдать Германии огромные территории своего отечества. Западные наши союзники по Антанте были в ужасе. Сколько сил они приложили для того, чтобы привести свое буржуазное правительство, таких мальчишей-плохишей, к власти, чтобы они отстаивали интересы, в том числе и Британии, западных союзников. Все-таки даже и наши аристократы-революционеры тоже оставались русскими людьми. Например, когда Милюков Павел Николаевич понял, что англичане не собираются отдавать нам Босфор и Дарданеллы, он возмутился. Он требовал, чтобы все позиции договора Сайкс-Пико были бы исполнены. Но его быстренько отправили в отставку из Временного правительства. Он перестал быть министром иностранных дел, а пресса осмеяла его, назвав его Милюков Дарданельский. А Россия опустилась в окаянные дни. Сложно говорить о том, что происходило. Большинство из нас об этом знают. Эти страшные послереволюционные события. Но давайте вспомним стихи великого нашего поэта, по-настоящему великого, Максимилиана Волошина. «Еще, еще, и все казалось мало. Тогда раздался новый клич. Долой войну племен и армии, и фронта. Да здравствует гражданская война!» И армии, смешав ряды, в восторге с врагами целовались. И потом кидались на своих. Рубили, били, расстреливали, вешали, пытали. Сдирали скальпы, резали ремни, сквернили церкви, жгли дворцы, взрывали пути, мосты, заводы, города, уничтожали склады и запасы, ломали плуги, угоняли скот, гноили хлеб, опустошали села, питались человечиной, детей засаливали впрок. Это всего лишь поэтический образ того, что происходило в России и автором чего была столь долгожданная нашим прогрессивным обществом революция. Почему же все это могло случиться с русским обществом? Просвещенным, уже без всякой иронии, просвещенным, совестливым, тоже без всякой иронии, искренним русским обществом. Почему русское образованное общество смогло допустить, что из него сделали взрывное устройство для разрушения собственной страны? Его превратили в оружие массового поражения для своей страны, для России. Здесь снова давайте вернемся к коротким, но очень емким свидетельствам современников. Один из этих свидетелей – француз Морис Палеолог, посол Французской республики в тогдашнем предреволюционном и революционном Петрограде. «Ни один народ», – записал он в своем дневнике, – «не поддается так легко влиянию и внушению, как народ русский». Каким же внушением поддавался русский народ? Семен Франк в «Эмиграции» писал: «Религией русского общества стала революция. Ей бредили, о ней мечтали, не хотели слушать ничего, не хотели смотреть на очевидность. не хотели даже задуматься над тем, что невозможно сразу и все сделать хорошо, а тем более прекрасно. Преподобный Амвросий Оптинский сказал как-то, чтобы не ошибаться, не должно торопиться. Это и духовный закон в том числе. Но Россия тогда торопилась. Россия тогда не терпелась. Когда мы говорим об этой нетерпеливости, поневоле вспоминаются слова Петра Аркадьевича Столыпина. Пророческие слова, сказанные им в 1910 году в Государственной Думе. Столыпин предупредил: если бы нашелся безумец, который в настоящее время одним взмахом пера осуществил бы политические свободы в России, то завтра же в Петербурге заседал бы Совет рабочих депутатов, который через полгода своего существования вверг бы Россию в гиенну огненную. Хотя к 1917 году уже все возможные свободы, какие только можно было бы придумать, в России существовали. Но прогрессивное общество кричало: тирания, деспотия, свободы нет. Враждебность к власти, конечно же, далеко не ангельская и не идеальная. Совершавший множество ошибок, никто это отрицать не может. Но сама принципиальная враждебность доходила до абсурда. Вот что пишет великий князь Александр Михайлович: личные качества человека не ставились ни во что, если бы он устно или печатно не выражал своей враждебности существующему строю. Об ученом же или писателе, артисте или музыканте, художнике или инженере судили не по их добровитости, а по степени их радикальных убеждений. Николай II потерпел сокрушительнейшее поражение в области взаимоотношений правительства, государства и общества. Он потерпел беспрецедентное поражение в противостоянии со средствами массовой информации. Русское прогрессивное общество, самозабвенное, несмотря ни на что, не слушая никаких аргументов, ковало свое великое, счастливое квазигосударство будущего. Элите нужно было слабое государство, чтобы полностью управлять им.